Ваше Преосвященство, дорогие отцы, матушка, мы в эти три года от начала Горбачева и его знаменитого заявления мы все держались той политики, которая называется по-английски wait and see, то есть ждем и смотрим. Подождем и посмотрим, что будет. И это продолжается вот действительно до этого времени. Но, наконец, приходит такое время, когда надо все-таки высказаться. Высказаться у нас достаточно времени было рассмотреть, что происходит в России. Наши люди туда едут беспрепятственно, посещая любые города, уж нет никакого ограничения, как это было раньше. 40 километров от Москвы больше нельзя. Так что они повсюду бывают. И мы имеем точную картину. Ну, картину материального состояния, она, не будем о ней говорить, она бедственная. И ни в какой стране нет такой разницы между миллионерами, новоиспеченными, и беднотой, формой беднотой и голодовкой. Это есть. Но это вопрос сейчас нас не совсем касается в данном собрании. Мы хотим сказать о духовном состоянии. И духовное состояние такое, что мы чувствуем, что уже даже в нашей русской зарубежной церкви существуют некоторые представители нашего духовенства, колеблется в своем стоянии, чувствуя свое одиночество. И мне кажется, теперь время, когда надо провозгласить великое вонмем, повторить великое вонмем Архангела Михаила. Сейчас вот такое время у нас пришло. Для этого мы должны рассмотреть поближе, что творится Московской патриархии, как нам отнестись к этому и какое наше стояние в мировом православии, во Вселенской Церкви Православия. Во-первых, надо сказать, что Московская патриархия находится в двух неправдах, почти что граничащих с ересью, значит, экуменизм, сергиянство, которое существует до сегодня, и теперь уже новое, что-то новое сами они прибавили от себя, но которое для них трагично, они даже этого не понимают. Это не прославление всех мучеников, намеренное и обоснованное ими тем, что, мол, все мученики или большинство из них пострадали вне границ Церкви Христовой. Это их заявление официальное, которое было опубликовано как синодальный указ почти что, оно звучит, во-первых, кощунственно. Просто кощунственно. И второе, это указывает нам, что у них абсолютно неправильное, ложное представление, что такое церковь. Убивали наших великих святителей за Христа. Владимира не нашли никаких совершенно, даже мнимых причин, чтобы его расстрелять. И других святителей, которых мучили и убивали ужасным способом. Мы не будем сейчас все это перечислять. Но они умирали только за Христа. И потому сказать, что они умерли вне ограды церкви, а что такое церковь, вот вопрос какой надо поставить. Церковь всегда была и будет богочеловечная. То есть во главе нашей церкви стоит Богочеловек, Господь наш Иисус Христос. А кто в совершенстве обладает этими двумя естествами, Божьим и человеческим, только Христос. Значит, фактически Христос есть церковь. И говорить, что человек, который умирает за Христа, что он вне ограды церкви, это даже не кощунственно, это граничит с невежеством богословским, несмотря на то, что Московская патриархия чуть не три академии и масса семинарий. Это звучит кощунственно совершенно. Мы все призванные быть в церкви, членами церкви, для нас задача очень простая. Мы уже человеки, и мы должны за это короткое время, которое нам дано Богом жизни на этой земле, должны обожествить свое человеческое естество. Вот наша задача, настоящая задача, обожествить, чтобы чем больше мы обожествим свое человеческое естество грешное, чем ближе мы будем стоять ко Христу, до святости, до почти что подобно Христу. Мы знаем, как отец Иоанн Кронштадтский обладал уже божественными свойствами, когда его вызывают телеграммы, говорят ему из Одессы, что мой сынок умирает, батюшка, помолите за него. И мать при этом в своем маленьком сынке не спит всю ночь, в конце концов, тут же она от изнеможения засыпает и просыпается утром рано, сынок совершенно здоровый. И говорит сын, что мамочка, у меня батюшка был, он пришел ко мне, положил мне руку на голову и благословил меня. Вот это божественное свойство уже обладает человек. То есть быть в Петрограде и быть в Одессе одновременно, это божественное свойство. Это нам совершенно непостижимое чудо. Но мальчик не мечтал. Он сказал маме, батюшка пришел, положил мне руку на голову. Какой батюшка? Он написал его. Значит, он был у него с визитом. Он пришел к нему непостижимым образом, оставаясь в Петрограде. Это что такое? Это уже божество. Вот это свойство, которое мы все можем получить, если будем стараться приблизиться к нашему Спасителю духовно, облечься в его свойства божественные, сколько возможно, сколько по силе нам возможно. Вот наша задача. Вот что такое церковь. Церковь – это Христос. Есть такая даже утопическая мысль, ну, это просто мнение, что если бы пришел бы Христос, и он пришел, и все от него отказались, положим, все абсолютно, то все и пошли в ад. И все. Если бы все его приняли, то все пошли в Царство Небесное. И в том и был конец мира. Но этого не совершилось. Совершилось временное приближение Христа к человечеству, и человеку было решено при вечном совете Святой Троицы, что этого не совершится, а будет постепенное уловление душ человеческих в Царство Небесное через Церковь Христову. Вот что мы сейчас переживаем, этот период. И вот, значит, это заявление, третье, последнее, самое животрепещущее и настоящее, опубликованное, черное по белому, что все мученики замученные, или большинство из них замученные в Советском Союзе, мы не можем их прославить, потому что они были вне ограды церкви. Да что такое церковь? Человек умирает за Христа, и он, значит, он не святой. Это чудовищная мысль. Абсолютно неприемлемо никем, как им не стыдно после этого поднимать голос и разбираться еще или в критике митрополита Антония, которого они не понимают догмат искупления, хотят, ополчаются еще. Как они смеют даже думать об этом, когда самых простых вещей они показали полное невежество свое о таком главном догмате, догмате о Церкви Христовой. Вот это, значит, первое. Они прибавили это. Теперь они говорили, что, значит, мы разбираемся в мучениках. Значит, они считают, церковь – это ихняя административная синодальная граница. Вот для них это церковь. А для нас церковь – это тайна Божия, это Христос и всякая душа, которая как можно ближе приближается к образу Христову, по словам апостола Павла. Итак, это уже первое. Второе, что мы скажем, экуменизм. Экуменизм так сильно господствует во всем мире, что мы забыли его сущность, его, если можно сказать, негативную догматику, на чем он стоит, какой мыслью он захвачен, что их толкает, что их, ну, если хотите, вдохновляет, какая мысль вдохновляет экуменизм, чтобы встать на такую огромную, безграничную деятельность. Мы это забыли. И даже теперь многие считают, ну, экуменизм — это вроде как благотворительное общество. Вроде этого. Хорошее общество, социальное, общественное, все. Нет, это что-то новое, неслыханное совершенно. А что такое? Это мы забыли. Мы даже, они это опубликовали. Это ихние слова, я буду говорить сейчас. Точные слова ихние почти что. Что такое, на чем они держатся? Что их вдохновляет, что их толкает учить, преподавать, говорить, что? А вот именно что? Церковь историческая, то есть Христова, не осуществила задание, данное ей Богом, то есть, значит, обанкрутилась, говорят современным языком. Не осуществила, и потому мы... Экуменисты, Мировой Совет Церквей, как главный штаб, будем осуществлять эту церковь новую, строить новую церковь, в которую войдет весь род человеческий, лишь бы только люди верили, как хотят, но что-то невидимое, что-то другое, постороннее, другого мира, то есть духовное. И значит, туда входит кто? Православный. Мы видим белые клубуки стоят там у них. Мы видим католиков во главе с Папой Римским. Мы видим всех протестантов, всех сектантов видим там. Затем мы переходим дальше. Мы видим там магометан, мы видим там иудеев, мы видим там буддистов, всех. Мы даже видим шаманов, колдунов, кого хотите, полное. И все это вместе молится. Это по церковным канонам кощунство, настоящее кощунство. Там нету места для архиерея православного и один день там прибыть. Он недостоин тогда будет действительно своего положения у нас в Церкви Христовой. Вот в чем сущность экуменизма. Значит, Адам, покаявшийся, праведный Адам, покаявшийся от своего... непослушание от Адама до наших дней, то есть, другими словами, Церковь Христова, Ветхозаветная, которая жила ожиданием Спасителя 5000 лет и 2000 лет Нового Завета – это ничто. Мы на каждом антимесе мы читаем, сколько лет Церкви Христовой. 7505 лет. Так на каждом антимесе написано. И в новом, и от Рождества Христова 1997 год. То есть 7505 лет существует церковь. Мы не разбираемся во всяких научных трудах, которые пишут, которые очень сильно преувеличивают, и даже ученые современные спорят о годах, сколько лет Земле и все, что на ней. Одни говорят 200 миллионов, другие шпарят 300 миллионов. Миллионами распоряжается, как будто это какие-то букашки, понимаете. И каждый, ну, хоть совершеннейший туман, хотят, чтобы люди поверили, что это столько-то миллионов лет, и столько-то миллионов лет. И таким образом эти миллионы лет, все это смущает, все это превращается в туман, ничего не понимает. Нет, мы все понимаем точно. Мы знаем, что Церковь Христова существует в Ветхом Завете 5000 лет, и вот столько вот часто ее совершает. И всего 7505 лет. Это существование Церкви на земле. И вот эта Церковь, которая дала тысячи, десятки тысяч святых, мучеников, преподобных, это ничто. Она не осуществила своего задания. Они будут ждать, значит, какого-то, но и строить новую церковь, новый Вавилон. То есть, другими словами, это церковь Антихриста. Это не церковь Это просто какое-то общество, неизвестно, как его назвать, называть его экуменизм. Но экуменизм – слово наше, православное слово. Экуменизм – это было именно настоящий смысл экуменизма. Это Первый Рим, Второй Рим и Третий Рим. То есть Господь свою церковь, как бы сказать, отдавал под покровительство Первого Рима, Рим, Второй Рим, Константинополь, Византия и Третья Москва. И вот каждая из этих империй, расширяя границы своей империи, расширяла границы церкви. Вот это настоящий смысл, что значит экумено. То есть, иными словами, это государство считалось им православным от царя до последнего воина. И вот они, расширяя границы своей империи, они расширяли и границы церкви. Будь это Рим, будь то и Византия, и Россия. Вот каждый был дан вот такое задание. И вот это, взрывные отцы, это есть, конечно, невероятное заблуждение в этом отношении, в московских патриархии. Теперь, хорошо, на основании всего этого, что мы можем сказать? Теперь мы видим, что все патриархи, абсолютно все патриархи, я назову мягким словом, поскользнулись. И все теперь являются подсудимыми. Да просто открыть каноны, и вы видите, что они подсудимые. Потому что они совершали общее моление, даже в таинствах совершали общее моление, и даже причащались. Любые каноны, посмотрите, я сейчас не буду вам их все перечислять, но их очень много. Каноны очень сильно настаивают, чтобы православный человек не молился не вместе с еретиком. И не совершал никакого таинства совершенно. Вот это все каноны, они все красной нитью проходят эта мысль все время. Значит, они подсудимые. Поскольку они подсудимые, они сами потеряли власть суда. Подсудимый судья быть судьей не может. Он сам подсудимый. Конечно, кто же его будет судить? Боже, сохрани, только не мы. Эту мысль мы оставим раз навсегда. Не мы, и даже как нам предлагают некоторые маленькие подразделения греческой церкви, румынской церкви, болгарской церкви, что соберемся мы вместе верными. Церкви как будто бы так. И вот, и Боже нас сохрани. Мы на такое посмешище никогда не пойдем. Никогда. Русская Церковь, церковь будет стоять, как она стояла, со всей своей. В одиночестве невероятно, но мы не виноваты в этом одиночестве. Мы ни одного шага не сделали, чтобы быть одинокими. Одинокими только потому, что все отошли от 2000-го пути Церкви Христовой. Отошли. Но это факт. Дай Бог, чтобы они далеко не ушли, чтобы они вернулись. Это наше искреннее желание. Вот почему мы до сего дня молимся о святейших патриархах вселенских. Не потому, что мы молимся, чтобы они хорошо себя чувствовали, а чтобы они покаялись и вернулись бы на свое место. Вот еще. А греки уже даже их не помянуть. Но греки всегда неразумные. Они всегда перевращают, всегда перегибают. Они даже второстинники греческие не поменяют больше патриархов вселенских. Нет, а мы нет, мы поминаем. Потому что мы, они наши еще поскольку, они поскользнулись, я говорю, поскользнулись. Очень нежное слово употребляю. Но они все-таки еще наши, мы чувствуем, что они могут еще вернуться. Как вернулся патриарх Иерусалимский, одно время ушел в экуменизм, потом отказался, а теперь я даже не знаю, в каком состоянии он находится, правда. Во всяком случае, это, примеры уже были такие, как Вселенский патриарх отказался от экуменизма, а теперь, может быть, снова вернулся, я лично точно не знаю. Это очень трудно понять. В душу не влезешь, знаете, но все-таки это пример исторический, что он был в коммунизме и вышел из коммунизма, это было. Это было как акт его. Так что если он сделал это, то могут сделать и другие патриархи. Но мы совершенно даже не думаем учредить какое-то судилище. Бог нас сохрани. Мы будем посмешищем на весь мир, если мы это дерзнем сделать. Никак этого не можем сделать. Мы зарубежная русская церковь. И какое теперь наше положение во всем этом мировом вселенском православии? Да, мы одиноки. Мы очень одиноки. И одиночество чувствуется это и всеми пастырями нашими, и в особенности мирянами. У нас миряне есть интеллигентные люди, которые, мы назовем их правого крыла, но есть у нас и левое крыло интеллигенции, которое вот это левое крыло, то оно и не только чувствует себя одинокими, но и предлагает нам покончить с нашим одиночеством. То есть, другими словами, как-то соединиться с Москвой. Этого мы не можем делать никаким образом. При том, что Москва находится в такой неправде, глубокой неправде. Мы только сожалеем их. Мы только их жалеем, ни больше, ни меньше. Мы должны помнить одну вещь, что мы ни одного прихода в России не основали, ни одного. Мы должны это помнить твердо и всем отвечать это так. Мы только принимали беженцев от московских патриархии, то есть русских людей, рожденных там, пастырей и мирян. Так что нас обвиняют, что мы совершаем раскол в России. Раскол делает московские патриархии своей неправдой. И самые честные пастыри, самые честные миряне уходят от этого, от этой неправды, от этой лжи. Они чувствуют это больше, чем мы здесь даже. Все-таки расстояние имеет значение, вы знаете. Расстояние чисто биологическое, даже и это имеет значение. Чисто географическое расстояние имеет тоже значение какое-то. Мы не так живо ощущаем эту неправду, как те, которые находятся в России. Честные пастыри, говорю. Если есть пастыри нечестные, которые, в особенности в Москве и в больших храмах в Москве, это более-менее все пастыри нечестные. Кроме одного, я знаю, из Петрограда, который к нам перешел, сравнительно недавно, отец Владимир, как Савелия, фамилия его, не помню. Он перешел, написал мне чудное письмо. Мы его не подкупали, мы не посылаем никаких своих лазутчиков туда, мы никакой инфильтрации не делаем в московской патриархии, мы просто принимаем беглецов, беженцев в духовном сане, беженцев от московской патриархии, от ее лжи, от ее неправды. Мы не можем их не принять, мы не можем сказать, уходите. Нет, они по духу наши люди, так что мы их принимаем. Вот это наша задача. И больше мы ничего не делаем, ни одного прихода мы сами не основали по-настоящему, ни одного. А мы только принимаем беженцев. И мы будем принимать и дальше, потому что это люди, которые понимают, чувствуют. Они очень ценные в этом отношении. Они живут в самом центре их. Вот у меня сейчас начальник миссии в Иерусалиме, отец Варфоломей, он у меня уже 6 лет. Он ушел оттуда. Когда он ушел, я его принял. И после 6 лет я его даже назначил начальником миссии. Знаете, это будет казаться даже некоторым рискованным, а может он тоже инфильтрация, никакой не инфильтрация. Он стал передо мной на амвоне, когда я его принимал, и сказал, это было в начале Великого Поста, был полный храм, он обратился ко мне, ко всему народу, говорит, простите меня грешного, что я все время жил в этой паутине советской, московской патриархии, простите меня грешного, и сделал земной поклон. Вы знаете, и все ему поклонились, и многие плакали. И он потом подошел ко мне, благословение, благословили, тут же он сразу облачился и с нами служил. Вот такой чтение мы сделали. И мне тронуло больше всего его искренность и его слезы. Это мы все свидетели. Вот так надо принимать. Вот так мы принимаем священника, который уходит. Он просто сказал, что он вышел из этой паутины, как он назвал. Вот. Так что выйти, пастыри наши, вот такое положение мы сейчас занимаем.